Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«9.05 в Москве». Октября, суббота, просыпаемся, товарищи, потому что это утро, говорит Москва, 94.8 FM. Сейчас будет очень много бодрого, интересного, свежего, смешного, наверное, тоже. Но главное сегодня это ты, Екатерина Родина, привет.
Привет, Виктор Петров здесь, всем доброе утро.
Вы понимаете, какой у нас контраст? То есть, Катя в целом уже начала программу, а я еще на интро. То есть я еще пытаюсь раскрутить вас на некоторые эмоции. Ладно, давайте будем знакомиться, если не знакомы еще. Здесь мы занимаемся разбором новостей за определенный период конца недели. 925-88-88-948 это смс-портал. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 495-7373-948. Собака говорит МСК. И у нас есть новый телеграм-канал радио говорит МСК. Латиницей в одно слово. Если вы не подписаны, вы не хороший человек. Вам надо подписаться. Все будет хорошо, если вы подписаны. Все сразу нормально. Вот смотрите, вот мы начали подписываться. У нас 10 тысяч случилось. В обиле это наступило. Понимаешь? Позднее.
Есть связь прямая, да?
Конечно. Вселенная, она же все видит. То есть нужно что сделать? Нужно, значит...
Когда будет 20 тысяч, что наступит уже? Будет весна?
Я понимаю, что это будет уже апокалипсис, но тем не менее.
Весна.
Да. Деревенский парень пишет нам, здрасте, Григорий СПБ уже с нами. 36-й, спасибо за приятные слова, тоже с нами. Михалыч, всем, друзья мои, доброе утро. Начнем с событий, ну мы же все-таки про новости. Начнем с событий, которые произошли прямо вот сейчас. И прямо сейчас происходит, и прямо сейчас мы наблюдаем развитие. Прорыв дамбы в Красноярском крае. Напомню, давай я напомню бэк, а ты расскажешь, что там. У нас же команда, мы должны как-то действовать. Да?
Говори.
Дамбу на реке Сейба прорвало в ночь на 19 октября. В результате инцидента затопленными оказались вагончики с рабочими, в которых могли находиться до 80 человек. Пока известно о 13, да, по последним данным, от 13.
Да, было сначала 10, 12, вот последние данные 13 погибших. Еще столько же пропали без вести. Там есть пострадавшие, которые находятся в больнице в тяжелом состоянии, но все данные по пострадавшим и погибшим, они могут измениться каждую минуту.
Ну да, то есть понимаете, да, что предел где-то 80-90 человек. По факту разрушения дамбы возбуждено уголовное дело, но есть нюансы. Правильно же?
Какие?
Есть нюансы, что непонятно, кому это... Ну, то есть предварительная версия, что дамба просто износилась. Но непонятно, кому она принадлежала. То есть дамба находится на золотодобывающей артели в Курагинском районе Красноярского края. Могла разрушиться она из-за износа. При этом неясно, кто должен был следить за состоянием дамбы. Поскольку в Енисейском управлении Ростехнадзора агентству сообщили, что в список поднадзорных объектов она не входила.
Там не было никаких документов, да, не было преддекларационных обследований, не проводилось, но была дамба.
Была дамба, которая, очевидно...
Ну, она существовала.
Если попробовать как-то представить, кому же она все-таки могла принадлежать, то, наверное, тем, кто ее использовал, да, по назначению, то есть вот этой золотодобывающей артели. Если мы говорим сейчас о погибших, о том, что, ну, это действительно ЧП, трагедия, как хотите, мы не знаем, кто за нее... кто за ней должен был следить, а кто за это должен отвечать? Такой вопрос мы хотим задать вам с утра в субботу. 925-88-88-948, смс-портал Telegram говорит МСК-бот, 495-7373-948, телефон прямого эфира. Напомню вопрос, прорвало сегодня дамбу в Красноярске, наверняка в курсе. Непонятно, кто должен был следить за ее состоянием техническим. но вопрос остается открытым. Кто должен отвечать за последствия?
Ну вот Михалыч пишет, что там очень плохо, температуры всегда низкие, плюс вода, если сейчас и будут находить, то есть, ну, наш слушатель считает, что уже живых не найдут. Если и найдут, то вот эти пропавшие без вести скорее будут погибшими.
Скорее всего. Я думаю, что это не только, не только скорее всего. Мне кажется, что если смыло уже, там, сколько, 14 человек, 13 человек, то шансов, что у остальных будет какая-то другая судьба, все меньше и меньше. Доброе утро, здравствуйте, как вас зовут?
Доброе утро, Дмитрий.
Дмитрий, если можно, радио выключите, пожалуйста, потому что иначе мы будем слышать себя, а это не такое приятное.
Готово.
Спасибо. Рассказывайте.
Ну, коммуникации, наверное, государственные все-таки.
Ну, и смотрите, говорят, что нет. Говорят, что это все-таки не государственная коммуникация, или, по крайней мере, не они должны были следить за техническим состоянием. Что делать?
Просто в советское время все было государственная коммуникация, тем более. И в 90-е надо уточнить этот момент, кому передали.
Понятно, кому. Золотодобывающие артели. Вряд ли у дамбы будет отдельный владелец.
А может, какому-нибудь колхозу имени 22-го партсъезда, который разорился и опять перешло государство, только другому какому-нибудь органа.
Ну, какая-то очень сложная
пока
схема.
Пока мы гадаем.
Спасибо.
С вами, уже поступили официальные данные власти. Например, журналистам глава краевого кабмина Юрий Лапшин рассказал, что эта дамба, которая была разрушена в Красноярском крае, ранее была построена кустарным способом с массой нарушений. Работы по сооружению этой дамбы сделаны кустарным способом. Нарушены были все мыслимые и немыслимые нормы, сказал глава правительства края. 14 пострадавших, местонахождение 13 неизвестно. Число погибших будет еще уточняться. На данный момент 13, и с пострадавшими сейчас работают врачи, 3 человека в тяжелом состоянии, 11 в легком и средней степени тяжести.
То есть, хотя...
Ну все, мы поняли.
Я правильно понимаю, что
кустарный способ...
Власти знали о том, что у них есть дамба кустарного
способа. Нет, они сейчас сообщают, что такая дамба была, которая была построена с нарушением.
Ты представляешь такую дамбу? Представляешь? Ну, то есть, это же не мостик через
честно,
речушку.
Честно, нет. Я никогда не находилась вблизи какой-либо дамбы.
Ну, дамба — это шлюз, по сути, да, который дает тебе узкое звено на цепи, которое позволяет либо увеличить с какой-то стороны количество воды, либо уменьшить его с другой стороны. И в случае золотодобычи это очень важно, потому что тебе нужен вот этот вот доступ к территории, плюс доступ к воде. Это всегда важно. Дамба, то есть, это шлюз. Это раз стенка, два стенка, вот, и два входа. Два входа и два выхода. Ну, это не такая конструкция, которую можно пропустить, понимаешь,
а
да?
А стандарты строительства дамб
наверняка
разработаны.
Конечно.
Кустарный способ — это самостоятельно возвели сооружение без использования каких-то уже существующих технологий?
Не, ну бобры-то этим занимаются, там, ну, кучу времени.
Да, ты думаешь, бобры?
Ну, нет, естественно, я не про это говорю. Я про то, что, ну, как строить дамбы, понятно. Для этого не нужно иметь даже высшее образование. Тебе просто нужно ограничить доступ воды. То есть если ты мешаешь реке течь, получается дамба. Вот с новыми, если говорить про новые данные, кто должен отвечать? То есть получается, что власти два момента есть. Либо не замечали эту дамбу, ну, то есть они, по сути, не замечали строение 3 на 2 метра, предположим, да? Либо... Б, они знали об этом кустарной дамбе.
Давай еще немного фактуры. Во-первых, губернатор уже выступил. Дамба, прорыв, который произошел в Красноярском крае, нигде не зарегистрирована. То есть по документам ее вообще нет. То есть ее можно только воочию наблюдать, если ты проходишь мимо, если ты знаешь. Это раз. Второе. Следователи не исключают, что причиной прорыва дамбы могло послужить разрушение еще одной дамбы, но выше по течению. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного управления Следственного комитета по Красноярскому краю. Там они уже начали проверку. Это пока версия, пока они проверяют, есть ли дамба, которая выше по реке, и, возможно, она разрушилась, и вследствие чего одна, другую и так далее. Пока так. Я даже не знаю, что сказать. Наращивают группировку в зоне прорыва дамбы в Красноярском крае сейчас спасатели, МЧС. Об этом сообщаются, и новости поступают оттуда, я не знаю, каждую минуту.
495-7373-948. Доброе утро, здравствуйте, как вас зовут?
Несуществующая дамба. Ее прорвало.
Алло, да. Алло, да. Выключите, пожалуйста, радио.
Да. Да, да. Здравствуйте, меня зовут Олег. Я что хочу сказать? Ведь все это происходит в тайге. И там, как сказать, как нам показывают про незаконных лесорубов или еще кого-то, кто добывает там, я не знаю, уголь там или там что-то, Точно так же вполне возможно, артель вообще на этом участке незаконно свою деятельность вела. То, что дамбу построили, для этого же нужен экскаватор, трактор там, ну и так далее. Это понятно, что они сами соорудили, но то, что местные власти знали, по крайней мере, по слухам, это несомненно, что там кто-то работает и, скорее всего, незаконно что-то добывает. Может, у них там было, было разрешение на участок один, а они еще и во втором, и в третьем месте. И самое главное, что если не все, то многие об этом знали, и местные жители, и участковые, и так далее. Так что не надо, так сказать, делать вид, как будто, ах, вот какое открытие. Я имею в виду местным властям. Да знали, просто закрывали глаза, разумеется, не бескорыстно.
Ну, то есть для вас очевиден виновный?
Нет, ну хорошо, вот как в городе накрывают подпольное казино или там цех по производству паленой водки, и никто не знал. Да знали. Точно так же и здесь. Пусть это тайга, пусть это артель, но в тайге-то как раз и не утаишь. Есть охотники, есть егеря, лесники, просто жители деревни, которые знают, что в 5 километрах добывают золото, что соорудили дамбу и так далее.
Олег, давайте с вами просто, ну вот на всякий случай, вы в курсе площади тайги? Вот площадь всей территории тайги. Какая
ну, я думаю, сотни квадратных километров. В смысле, сотни миллионов квадратных километров.
А ее площадь составляет 15 миллионов квадратных километров. Вы действительно думаете, что на территории в 15 миллионов квадратных километров невозможно спрятать трехметровое сооружение, на 2 метра, если говорить про реку, да? Вы действительно думаете, что это невозможно?
Значит, что значит спрятать? Болтовня и слухи распространяются по округе, и, условно говоря, местные жители, которые живут там в округе в пределах 30 километров, наверняка все знали. Значит, знал и участковый.
Проблема в том, что в тайге есть очень много территорий, где в пределах 30 километров люди не живут. Понимаете?
Ну, в любом случае, они имели контакты с внешним миром, это же необитаемый остров, и, разумеется, информация просачивалась.
Ну, хорошо, Олег, вот Григорий СПБ правильную мысль говорит, что местные там и работали. То есть местным было невыгодно сдавать эту дамбу, если вы понимаете.
Местные, может быть, там работали, но чаще всего там рабочие, именно рабочие на положении рабов. Это или бывшие заключенные, которым некуда идти, или бродяги, которых нанимают буквально за кусок хлеба. Это же очень тяжелая, грязная, физически, так сказать, ну, неприятная работа. И туда идут те работать, вот именно, ну, что называется, на рядовые должности, которым вообще некуда податься, а может быть даже просто на положение рабов.
Я понял. Олег, спасибо большое.
Спасибо.
Просто очень долго мы уже об этом...
Дамба принадлежит холдингу «Сибзолото». Министр экологии края Карчашкин говорит журналистам, что компания работает на основании лицензии, то есть компания законно осуществляет свою деятельность. Сооружение нигде не зарегистрировано.
Смотрите, да, вот мы сейчас 2,5 минуты слушали Олега, и вот он был вообще абсолютно неправ. Чтобы вот Катя сейчас одним предложением это вам доказала. Виктор, там 2 общежития с людьми, техника, которую надо обслуживать, заправлять, официально сдавали золото и так далее. Вся местная власть знала и была в доле. Игорь беспрозванный пишет. Игорь, смотрите, вот есть у нас дамба, предположим, да? Я сейчас никого не оправдываю, я просто накидываю варианты.
5 метров высотой, кстати.
Ну, даже больше. Я там 3 на 2, я минималочку сказал. Есть у нас дамба, предположим, да? Она принадлежит коммерческой структуре. Ну, там, с государственными корнями, но, тем не менее, коммерческая структура. Вот какое дело власти о том, в каком состоянии находится эта дамба? Почему они должны проверять? Но с другой стороны, да? Давайте смотрим на эту ситуацию по-другому. Что... На этой территории работают люди, скорее всего, как это, Красноярской области, да? Ну, то есть вряд ли везут из
Питера. Жители,
ну, вряд ли, да, местные жители. Вряд ли туда везут откуда-то из других регионов. То есть в этой ситуации именно власть должна отвечать. Правильно? Да? Ну, логика такая. Давайте с вами подумаем. Все-таки, если говорить о дамбе, которая У нас есть предварительная история, что дамба, скорее всего, прорвалась из-за износа. Либо из-за того, что на нее было оказано слишком большое давление по причине там, износа другой дамбы.
Ну и там нарушения мыслимые и немыслимые, в кавычках, мы берем, если говорят местные власти. Построено оно кустарным способом.
Ну то есть техническое состояние дамбы, давайте так. Прорыв дамбы, это в целом уже означает, что дамба построена неправильно. Любое водонапорное сооружение имеет шлюз, который закрывается и даже в случае износа не открывается. Ну, то есть нужно, чтобы прям дамбу снесло, чтобы она открылась, понимаешь?
Угу.
Ну, то есть, грубо говоря, это бетонная плита, которая у тебя в землю вмурована. Вот так выглядит дамба. Ну, это же надо, ну, нужно же быть недюжего таланта.
Я не знаю,
как
она выглядела там, понимаешь? Если...
Я тебе потом нарисую. А сейчас давай 7373948. Доброе утро, здравствуйте. Как вас зовут? Кто виноват?
Здравствуйте, Виктор. Ну, немножко расскажу. Вот эта дамба, это на самом деле как бы элемент горной выработки.
Да.
То есть отсыпается бульдозером из породы, кусок реки отгораживается. Дальше бульдозерами же оттуда выбирается работа. Поэтому это элемент артели, производственный элемент. Кто должен контролировать? Ну, технадзор, наверное, кто законтролирует.
Ну, смотри, технадзор говорит о том, что это не их контроль. Ну, то есть здесь другие органы. Типа, мы не в курсе.
Горный надзор как будет, потому что работа все-таки горная. Во-вторых, кто там работает? Работают там все кто угодно, потому что в основном работают люди вахтой. То есть там могут раньше в советские годы из Украины люди приезжали. То есть то, что это не то, что, как вы говорите, строится, специально проектируется. Бульдозеры отсыпали участок, отработали, убрали, пересыпали на другое место. Ну, то есть такой производственный момент.
Я понял.
Почему там люди в вагончиках жили прямо вот непосредственно под этой дамбой? Вот это вот вопрос. Ну, по-видимому, чтобы далеко не ездить, не где работали, там на прииске. Там.
Я понял. Спасибо, спасибо. Ну, вот, очевидно, человек разбирается, разбирающийся. Игорь Беспрозванный пишет. Да как? Это гидротехническое сооружение. Вы чего? Власть обязана такие вещи контролировать. Игорь, ну, наверное, обязана. Но вопрос в том... В какие моменты времени? К вам же не приходит каждый год лифт, не проверяют в доме, правильно? А он может быть сломан.
Ну, вообще должны приходить. Не это сравнение, но...
Нет, ну там техническое обслуживание лифта, оно расписано, оно не каждый год. Ну,
не просто. Каждый год, я думала, хотя бы раз в год, как газ.
Ну, то есть, если он начинает ломаться, его обслуживают чаще, да?
Ну да, как-то, но об этом нужно узнать. Ну, дамбы... либо мы должны об этом рассказать, да. Потому что просто так искать, ходить по лесу, нет ли там они зарегистрированные дамбы, тоже согласите, глупость. Ну вот так вот ходить, а вдруг тут дамба, а вдруг нет. Смотрите, эта дамба была 5 метров высотой, точные данные. Рабочий поселок находился ниже этого водоема. Это было два рабочих общежития временного типа. Там могли находиться до 80 человек. Это временные типа общежития. Это кого интересует, почему там люди жили... прямо рядом с местом работы.
У них полтаги этим летом сгорело, а и то про это не ведают. А уж про дамбу какую-то, да откуда им знать, пишет Герман. Так вопрос остается открытым.
Опять нарушение, смотри, опять главка МЧС, Олег Мотыленко местный. Балки были построены ниже бьефа гидротехнического сооружения, следовательно, с нарушением. Это про жилье рабочих. Оно тоже было построено с нарушением ниже уровня дамбы, а такого быть не должно. Если должны строить поселок рабочий, то уж не ниже, чем уровень самой дамбы. Это предусмотрено все нормами, которые нарушались. Теперь уже жилье, говорят, строилось с нарушениями. Не только дамба. В общем, дамбу построили не так, как надо, еще построили жилье не так, как надо, поэтому дамбу прорвало, а жилье разрушено из-за дамбы.
Красноярский край, а не область? Я сказал Красноярский край.
В смысле, все правильно, Красноярский край.
Ну, да, я сказал как-то по-другому. Извините, просто 65-й пишет, я отвлекся на это. Если я сказал Красноярская область, то это значит мой косяк. А, разгор в лифте проверяют, пишет Григорий СП. Окей, хорошо, раз в год. Но кто вам гарантирует, что за этот год ничего не случится? Ну, правда. Ну, то есть, возможно, я просто привел какой-то не очень хороший пример. Первое, что пришло в голову, честно. Я к тому, что если государство и проверяет дамбы, то это происходит не так уж, чтобы часто.
Может быть, нас слушают те люди, которые занимаются как раз проверкой дамб, как это происходит. Просто так же представители каких-то структур государственных не будут ходить по лесу и искать просто дамбу. Не построена ли здесь дамба?
Конечно. И я думаю, что если эта фирма нормально работала, там, сдавала налоги, всех людей официально нанимала, то и власти слишком много других вопросов, чтобы
заниматься конкретной
дамбой. И тем
более там пишут, что, возможно, несколько дамб, одну могли зарегистрировать, другую не зарегистрировать, тогда ты как бы как, если там, допустим, 5, а на бумаге всего 4.
Да, да, да. Доброе утро, здравствуйте, как вас зовут? 7373948.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Ну, удивительно слушать такие звонки, которые иногда проходят в эфир. Во-первых, МЧС, который заявил, что нельзя строить низу дамбы.
Это не звонки, это официальное представительство, это РИА Новости, заместитель краевого главка МЧС.
Да послушайте меня.
Так мы слушаем,
знаете,
а вы на каком основании?
Центр Москвы находится на 46 метров ниже Химкинского водохранилища.
Нет, там до Химкинского водохранилища плыть и плыть.
А город Городец, который огорожен дамбой, глупости это все. Дальше. Понимаете,
а вы работали в этой области структуры?
Ну,
или...
подождите, я вам все расскажу.
Нет, ну расскажите, на основании чего вы такие данные приводите. Ну, в смысле, вы специалист в какой-то области.
Ну, вы возьмите вот все, Москва-реки, вы увидите перепад. Шлюзы 9-й, шлюз 8-й.
Я не могу на взгляд вот отличить перепад от перепада.
Ну, поверьте мне тогда на слово.
Ну, объясните тогда, вы работали в этой области? Почему, какое основание верить? Так,
да, основание.
Каким специалистом?
Вот возьмите документы, посмотрите. Дальше. Город Городец.
Я не получил ответ на свой вопрос.
Вам сегодня будет очень сложно с Екатериной.
Да, что-то странное происходит. И дальше.
Да.
Смотрите, там дело-то вот в чем. Проскочила очень важная деталь, что они дамбу отсыпали из грунта, который они вынимали при работах. Дело в том, что, как правило, основной материал для дамбы – это глина, потому что она не пропускает воду. Поверх глины можно еще что-то класть. Но главное глина, значит, там не было глины. Дальше. Вот вы говорите 2 метра. Я думаю, там это сотни метров протяженность этой дамбы.
Потому что высота 5 метров.
Да, да, высота 5 метров. Ну, что я могу сказать, что если даже на уровне 4 метров прорвало, ее размоют в течение нескольких минут. Это вал покатится, ну, порядка 2-3 метров. Конечно, там все светит, чертовой матери. И последнее, что по поводу вот конкретно вот этих всех историй с дамбами. Технологических дамб, подобных вот этих, полно. Понимаете? Но обычно рядом с ними живут здравые люди, они за ней посматривают. Вот инфильтрация воды...
Да, вы поймите, что здравые люди – это не профессия. Понимаете, да?
Здравые люди живут ниже дамбы.
Я понял, спасибо, спасибо. Извините, я просто, ну, правда, мы что-то очень-очень-очень долго на каждом звонке сидим. Давайте побыстрее чуть-чуть. 7373-948, доброе утро, здравствуйте. Как вас зовут?
Здравствуйте, Владимир меня зовут.
Давайте.
Вот, в свое время Владимир Владимирович Путин дал очень четкий, короткий ответ. Что произошло? Она утонула. Вот дамба прорвалась. Все очень просто. Спасибо.
Понятно.
Большое.
Ну, дамба прорвалась. Мы будем следить за тем, что происходит. И вангую, что как-то ничего не изменится, мне кажется.
Ты про что?
В целом, никто не будет делать выводов из сложившейся ситуации. Сколько у нас еще таких дамб? Вот просто.
Не знаю, я не знаю.
Если говорить про маленькие реки, где идут какие-то производства, наверняка там установлены дамбы. Что будет, если их прорвет? Ну, в какой-то момент времени все равно же их прорвет, потому что обслуживать такие дамбы не то чтобы дорого, просто это палево, понимаешь, да? Ну, то есть мы можем очень сильно сами себе подложить свинью. У нас есть незаконная дамба, идут неожиданно, мы заказываем под ее обслуживание законных технологов, да, которые приезжают, обслуживают эту дамбу, смотрят на ее состояние и так далее. Нам проще не делать этого, ну, потому что иначе опасненько. Понимаешь, да?
Угу. Ну, я мало разбираюсь в функционировании дамбы, поэтому я могу только
смотри,
лишь поверить.
Смотри, у тебя есть краденый автомобиль. Вот тебе надо поставить его...
Ох, нет у меня краденого автомобиля.
С грустью сказала Екатерина.
Даже не краденого нет.
Вот есть машина в угоне, она у тебя сейчас. Ты хочешь ее поставить на учет. Это же проблема. Тебе проще ее не ставить на учет и оставить ее на старых номерах. То есть даже так будет безопаснее, нежели чем поехать в ГАИ, где у тебя ее точно отберут сразу, да? Доброе утро, здравствуйте. Вот мы все-таки про дамбу поговорим еще минутку. Как вас зовут?
Рассказывайте. Я Виталий из Москвы. Вы Виталий. Знаете, я считаю, что вы абсолютно правы. Ничего не изменится. Меры ответственности нарушились какие-то, знаете, вот я в советское время родился. Я помню, как нас в шпыняли за ластик, за который мы отвечали, когда были дежурные, за тряпку чисто около доски. Вы знаете, была какая-то система, которая позволяла нести ответственность.
Хорошо,
и
парадокс.
Одновременно.
Парадокс, у меня вопрос. Вот эти люди, которых вы обвиняете в безответственности, они все родом из Советского Союза. Что же они так ведут себя?
Совершенно вы неправильно меня поняли. Я сказал, что та система, которая существовала...
Так люди-то одни и те же. Люди родились и воспитаны в Советском Союзе. Что же они сейчас?
Ну, власть поменялась. Сейчас у нас президент отвечает...
А при чем тут власть, если я человек? Просто, что мне власть? Ну, то есть, если я воспитан и живу по совести. Меняется власть...
Человеческий фактор никто не отменял.
Спасибо, сейчас, спасибо, спасибо большое. Так приятно видеть, как ты злишься. Девять тридцать в Москве, 19 октября, суббота, Екатерина Родина.
Доброе утро, Виктор Петров здесь.
Да, мы заканчиваем тему с дамбой не потому что, так сразу, друзья, товарищи, мы не ржали над этой ситуацией, мы в целом просто эмоционально разговариваем. Ну, я эмоционально разговариваю, Катя старается быть более сдержанной, поэтому мы закрываем эту тему до развития.
Думаю, я не стараюсь, у меня так само выходит.
Короче, следите за развитием в наших новостях, а мы перейдем на, ну, еще одну актуальную тему. Голикова назвала недопустимую ситуацию с низкими окладами учителей. По ее словам, необходимо передать правительству право устанавливать требования к системе оплаты труда в отрасли. Представляешь?
Ну, там, знаешь как, в основном у нас же Россия это большая, и если в крупных городах высокие зарплаты, то в сельских населенных пунктах, где высокий уровень совместительства, где люди работают на нескольких работах, в отдаленных населенных пунктах, там не выдерживает, естественно, рекомендации то, сколько сейчас платят, и очень низкие в некоторых учреждениях оклады, говорит Голикова, она встретилась с педагогами, говорит, стыдно признаться, есть и 2000 рублей, и 4000 рублей, это недопустимая ситуация. Но, к сожалению, такое есть на территории нашей страны. Это в месяц, чтобы ты понимал.
Зарплата
2000 рублей, 4000 рублей. Но речь идет о некоторых сельских населенных пунктах отдаленных.
Ну, я думаю, что там и не так много детей, если это отдаленные сельские.
Ну, а какая разница?
Ты получаешь, в смысле, ты получаешь оклад за что? За норму часы и за количество детей.
В смысле?
Ну, так сформируют зарплату учителей.
А жить на что?
Не, стой, подожди. Это понятно.
Нет, ну что ты хочешь сказать? Один ребенок, два ребенка там? И сколько у тебя человек в классе, от этого зависит
норма зарплата? Норма часы, конечно, норма часы. Всегда были нормы часы.
Нет, господа... сколько уроков, да, но сколько человек в классе, нет.
Товарищи учителя, если я что-то путаю, расскажите мне, пожалуйста. Ну, правда. По-моему, подожди. Это плохо, да? Это плохо, что учитель получает 2000 рублей. Не без сомнений. Но это объяснимо. Если у тебя сельская школа, то есть там учатся 5 детей, предположим, 5 детей, да? У тебя нужно одного учителя по каждому предмету на 5 детей. То есть учителей должно быть больше, чем учеников. Может быть больше, чем учеников. Правильно?
Не знаю. Я сомневаюсь в этом. 5 детей или 25 детей, сколько детей в классе, зависит, сколько стоит урок? Не знаю. Во-первых, этот вопрос мы адресуем учителям.
Да,
это раз.
Пожалуйста.
И два, смотрите, что Голикова говорит. Нужно, чтобы полномочия даны были правительству, наделение правительства полномочиями по выработке требований к системе оплаты труда, неважно в какой сфере. То есть это правительство будет решать, какую систему оплаты труда внедрять. А сейчас это возможно на региональном уровне.
Ну и в целом, я думаю, что если правительство будет это внедрять, то это будет как-то по-другому выглядеть, нежели чем сейчас, с точки зрения минимального оклада. Да?
Будут требования какие-то установлены, да. А к минимальному размеру оплаты.
От числа участников тоже зависит, пишет Айрат. Вот я об этом говорю, что, насколько я помню, там все это в совокупности считается. Ну то есть, какой твоя занятость и твоя усталость, да, силы, которые ты тратишь на работу, считаются по количеству детей и по количеству нормы часов.
То по есть, числу детей, давай так.
А я сказал?
Количество.
Ну, по числу детей, да, хорошо, по числу детей. Вы право больше платите, если в классе 25 и более человек. Ну, в какой сельской школе будет 25 и более человек? Ну, что это такое?
Я не знаю, я не была в отдаленном селе, не могу знать, сколько там детей. И тем более, не в каждом селе есть школа, и многие вынуждены в какой-то городской пункт населенный возить, более крупный. И там уж с нескольких сел с округи собирается класс.
Владимир Че пишет, что-то вы все серьезные, Виктор слишком серьезен, выходные же все. Владимир Че, мы потихонечку перейдем на другие темы, которые более легкие вам понравятся, но вот правда, мне кажется, что прямо сейчас эта тема очень важна. Я вчера разговаривал с умными людьми прямо здесь, в редакции, и по поводу этой новости тоже, есть мнение, что все это зависит от прям глобальной системы, что нужно менять глобально систему образования, в том числе и ЕГЭ, в том числе и все вот это все очень сильно влияет, правда?
Не знаю.
Наверное, влияет. Наверное,
вот Илон Маск назвал хорошей нашу систему образования, ему нравится.
Особенно сидя в Америке. Сидя в Америке, Илон Маск, вы вдумаетесь, говорит о том, что классно все. Ребята,
он выступает
продолжайте.
Перед нашими ребятами.
Также. Да, если что, помните, была история, что Илона Маска очень сильно звали на форум в Россию, а он не смог приехать, но выступил по скайпу, поэтому даже...
Я везде встречала интерпретацию, что его звали шуточно, ну, то есть не думали, что он как-то может выступить, это была шуткой, призыв поучаствовать в форуме, но это случилось на самом деле. По крайней мере, так многие СМИ интерпретируют в заголовках своих.
Ну, ничего страшного, да. Ну, понимаете, не очень понятно, как... Зачем в селе, даже пусть самым удаленном, несколько учителей? Зачем?
Нет, ты сейчас совсем другие вопросы задаешь. Мы говорим, почему оплачивается так.
Мы уже с этим разобрались. Мы уже с этим разобрались.
Да как мы разобрались?
4 ребенка, хорошо.
И что? Да откуда ты знаешь, сколько 4 ребенка? Я хочу, чтобы позвонили учителя и рассказали, как оно там.
Хорошо, давай прям цинично пойдем. Да? 4 ребенка для всей системы образования. Что это? Если будет 4 ребенка неграмотных.
А? Это к чему вопрос?
Ну, то есть, я имею в виду, что мы все очень сильно ратуем за то, чтобы...
Какие 4 ребенка? Какие неграмотные? Где
смотри,
эти 4 ребенка?
Смотрю. Соберись, мать, смотри. Мы уезжаем очень далеко на север, предположим. В село Тараканово. Да? Где-нибудь в районе... Сыктывкара. Под Сыктывкаром 400 километров вниз едешь, там по дороге такая дорога еще с извилистыми, грязная, неважно. Вот 400 километров Сыктывкара есть деревня, где есть сельская школа. 4 ребенка в ней учатся. Задача дано...
Сколько таких поселков?
Много, наверное. Наверное, много. Но все равно для общей системы нашего образования и общего числа детей это все равно в районе статистической погрешности.
Я не согласна.
Так? Ну, сколько?
Я не знаю, сколько. Ты считаешь и опираешься на какие-то данные вымышленные.
Я фантазирую.
Я эти данные, даже... вот именно.
Я воображаю.
Я не хочу опираться на данные, которые только что придумал. Я не знаю, поэтому я не могу оперировать этими
данными. Давай послушаем наших слушателей, а ты пока выдохнешь немножко. 7373948, доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да,
Евгений, давайте.
Вот вы знаете, вот это вопрос приоритетов, понимаете? Вот вы говорите выгодно, невыгодно. А что вот выгодно? Это вопрос приоритетов. Если... Допустим, ну, для государства оно же не зарабатывает деньги, оно собирает и тратит, да? И вот это вопрос приоритетов на что.
Подождите,
деньги?
Евгений, стойте, государство да. не зарабатывает деньги?
Ну, оно, да, оно собирает налоги и тратит. Для государства вопрос, вот выгодно, невыгодно, это вопрос приоритетов, куда тратить, правильно?
Ну, наверное, да.
Да, если приоритет образования, значит, оно должно тратить на образование. Причем тут вы говорите, там 4 человека,
Евгений,
там 24.
Я говорю
какая
про то,
разница?
Нет, но у нас есть образовательные программы.
Да, и оно должно тратить на образование,
ну,
если, это,
на образование.
Если это приоритет государства. А если это не приоритет, конечно, ему не надо тратить
Евгений,
на образование.
Давайте по-хорошему. У нас есть деревня, да, в ней 1000 человек.
Да.
А они живут, ну, в целом на собственном обеспечении, да? Ну, то есть вряд ли они очень сильно торгуют внешним миром. Какое количество налогов они приносят в казну?
Ну, вот вы опять с точки зрения налогов и с точки зрения выгоды. Я вам говорю вопрос приоритета.
А как
вот у государства, ну какая
да
разница? Ну, смотрите, ну Ломоносов приехал, а какая деревня была? Там, наверное, маленькая деревня была.
Так он...
А приехал
Он принял...
И стал Ломоносовым, кем он стал, правильно?
При
чем тут...
Там центральной системы образования не было в этот
деревня?
Момент. Ладно, я понял, Евгений. Мы с вами так... Так еще раз, смотрите. Сейчас быстро, Катя, извини, пожалуйста, я должен ответить человеку. Прям кардинально неправильная логика. У государства есть актив. Это люди. Правильно? Правильно. Государство в целом может эти ресурсы так или иначе использовать. Если у тебя есть неэффективные ресурсы, тебе нет смысла их поддерживать. Разве не так? Ну, то есть логика-то понятна, почему у них маленькая зарплата или нет. Доброе утро, здравствуйте, 7373948. Как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Игорь. Смотрите, вот вы говорите там по приоритету, про выгодность, невыгодность. Возьмем простой пример. Ремонт дороги, вот балласт.
Давайте.
Я сейчас стою здесь уже час, 2 километра. Там 5 человек рабочих стоят, копаются с одним экскаватором, я думаю. Здесь стоит сколько вот на 5 километров? 3 ряда машин. Сколько они времени теряют, сколько денег теряют? Вот и какие приоритеты, как выбрать? А там построить, вернее, поставить еще дополнительно там человек 30-40 рабочих, чтобы они круглосуточно работали. Или сказать, люди, стойте в пробке здесь, ничего страшного, выгодь потерпите.
Смотрите,
кто теряет, то находит.
Подождите, Игорь, приоритеты? Смотрите, если туда поставить 30-40 рабочих, что они сделают быстрее?
Не знаю.
Смотрите, вам дали 5 рабочих, вам дали 5 рабочих и экскаватор. Экскаватор, понимаете? Вам дали целую машину. Вот у многих нет экскаватора, у вас есть экскаватор, вы понимаете? Вам делают дорогу.
Экскаватора, да,
вам, вам делают дорогу. Смотрите, вам делают дорогу. Значит, вы там чисто по, там, по опыту могу сказать, что больше 2 полос никогда не перекрывают. Правильно? Ну, иначе прям совсем затык будет. Если вы туда нагоните 30 человек, у вас все равно будет 5 лопат, Игорь.
Понятно. А объездную дорогу сделать?
А, объездную дорогу? А, я понял, спасибо. Спасибо, что я понял. То есть 5 человек делают дорогу, а остальные 25 объездную.
И кто быстрее? Я...
На перегонке, видимо. Даже, даже если так, смотрите, у вас все равно 5 лопат. Ну, вот куда не вы упретесь в это? У вас есть экскаватор и 5 лопат. Вот надо что-то делать с этим. У вас по человеку на лопату или по одной лопате на 2 человека? То есть один покопал, отдохнул, другой покопал. Вот как-то так должно быть работать. Нет?
Возвращаясь к образованию, то, о чем говорила Голикова в рамках своей рабочей поездки в Воронеж, во-первых, у нас есть программа «Земский учитель», которая будет действовать в стране в 2020 году. Там будут выделять каждому учителю, который согласится ехать как раз в малонаселенный пункт, село, 1 миллион рублей на жилье, погашение ипотечного кредита, оплату стажировок и так далее. Так вот, хотят выделить больше 3,5 миллиардов рублей на это и могут быть привлечены к этой деятельности, то есть стать земскими учителями, 5000 человек. На работу в города с численностью населения до 50 тысяч они поедут. Первый шаг к тому, чтобы развивать как раз село. Есть у нас программа «Земский доктор», и она действует сейчас, предложена с 2020 года «Земский учитель». 1 миллион рублей, и человек, который может научить детей многому, едет в туда, где мало людей, мало населенных пунктов.
Видите, проблема решается сама собой, я прям даже рад. Но мне очень сильно странно, что люди начали путать понятия. Я сказал фразу, что в государству нет особой нужды поддерживать там, четырех маленьких школьников, да? Ну, то есть нужды в этом нет. Они начали мне проводить примеры, и тебе тоже. Что... А инвалиды? А инвалиды? То есть они вообще бесполезны? Нет. Абдул-Хамид. И Абдул-Хамид там написал про инвалидов. Нет, потому что инвалиды — это репутационный момент. Если мы не будем поддерживать инвалидов, будет еще хуже. И отношение к власти, и лояльность к власти будет еще ниже. Доброе утро, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Виктор. Я вас немножко поправлю. У государства не то, что нет нужды, у него есть обязанность. И это основная функция поддерживать.
Смотрите,
вот эта логика выгодно-невыгодно, она примитивная бизнес-логика. И не совершенно не подходит для государственного управления.
Она очень цинична, я согласен. Но давайте подумаем
с вами. Она не цинична, она примитивна, она однофакторная.
Смотрите.
Вот. И я добавлю к тому еще, к вчерашнему разговору с вашим главным редактором по поводу принятия городского нашего московского бюджета. Основная цель московского бюджета — сделать его дефицитом. Чтобы не отдать деньги в трансфертом в государственный, не в московский фонд. От этого мы все и видим, все вот это беспредел в Москве со стратами денег.
Я понял, спасибо, спасибо, ладно. 7373948, доброе утро, здравствуйте. Вась, давайте.
Да, здравствуйте, Виктор, здравствуйте, Екатерина.
Да, добрый
день. Я не согласен с вами, Виктор. Если мы будем ставить все в степень рентабельности, как говорил Отто фон Бисмарк, если государство не строит школу, то оно будет строить тюрьмы. Это подтверждается, например, в латиноамериканских и африканских странах. И поэтому вы в своем Гальяново еще больше увидите мутантов, чем сейчас наблюдаете.
Нет, там так-то невозможно. Вот. Больше уже
во-вторых,
невозможно.
Вы говорите, обособлена какая-то деревня. Любой населенный пункт с Российской Федерации, согласно Конституции и административному праву, и различным финансовым документам, стоит на балансе у региона. По поводу этих двух программ, они были применены в нулевые годы, они полностью провалились. Ни врачи, ни педагоги не хотели стать лишенцами даже за миллион рублей, тем более это все будет переложено на региональные плечи. В регионах сейчас огромные долги, никакая программа даже в такую сумму, как 3 миллиарда рублей, будет не в 30 миллиардов рублей.
Нет, федеральный бюджет 3,5 миллиарда рублей, 850 миллионов выделяют регионы.
Екатерина, ну вы сейчас видите, какой разгон дал Левченко, Путин, на разборке того, что от пагубных последствий.
Связи.
Я
этого...
имею в виду, деньги будут зашорены губернаторами, и сейчас непосредственно, как это происходит после паводков и пожаров, и не то, что сертификаты не выдаются, а даже выплаты в несколько десятков тысяч рублей не происходит, хотя уже прошло несколько
Но
месяцев.
Но это наши предположения. Вот. Есть программа реализации, которая
поэтому,
начнется в
поэтому, как в советские годы,
году.
Всех сгоняли в районные центры, в зависимости от... На лошади даже, вот я в летние каникулы отдыхал, когда те или иные ученики оставались, например, чтобы там в каникулы. Ну, как бы добирались, на чем могли, что могло предоставить государство. Сейчас этого, конечно, нет. А 4 там ученика. Ну, потом Виктор поднимет цену, скажет, а почему для 12 учеников какие-то учителя, до 40 учеников должны, когда есть школа по 1000 человек.
Скажите, окей, если 1 миллион рублей – это не стимул, то что стимул, чтобы учителя
А должна поехали? Быть инфраструктура. Представляете, молодая девушка приезжает, но не там в плане найти, тем более, там какую-то вторую половину. В любом случае, супруг не поедет. Там, я буду там утрировать, но кроме там какого-то, в лучшем случае, деревенского там клуба, в котором собираются порой, ну, совсем неподходящие люди. Ну, должна быть инфраструктура, вот в чем дело. А у нас...
вы понимаете, что спрос рождает предложение? Если много, как вы говорите, говорите, молоденьких девочек, вот эти земские учителя поедут туда, то спрос родит это предложение, там появится инфраструктура, потому что
вот
этим молодежи она понадобится.
Данная проблема Путиным была, когда он, по-моему, еще оставался премьером, он сказал, почему данная программа, вот эта, про которую мы сейчас говорим, озвученная Голиков, не заработала. Я вам говорю, это все новое, хорошо забытое старое, которое не подтвердило свою, не то, что актуальность есть, но применительной практике это все провалилось, тем более, что
А теперь я считаю, что Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 20 февраля велел запустить вот эти программы «Земский учитель» и «Земский доктор», которые уже действуют.
Я полностью двумя руками, всеми там пальцами ног и рук за эту программу. Но я вам хочу сказать, нет, я хочу резюмировать, еще раз повторить.
Да, да.
Вот укорить Виктора, вот такого злостного циника.
Я вообще молчу, что вы...
Отто фон Бисмарк, вот сейчас договорю. Отто фон Бисмарк, который первый в Европе и в России ввел пенсии, недаром говорил, кто не строит школу, тот будет строить тюрьму. Это подтвержденный факт.
Хорошо, Вась, спасибо большое. Мне интересно, правда, интересно, я хотел бы попробовать это обсудить последние минут 8.
И по поводу логики, нет инфраструктуры, что там делать молодежи. Нет, просто если молодежь приедет, то появится инфраструктура. Вы же понимаете, появляются люди на каком-то клочке земли, и там уже стол, ну я грубо говоря. Ну то есть люди обживаются, и появляется надобность, необходимость, и все вокруг обрастают. Это не люди, которые приехали, ну и если их зацепят, если 1 миллион рублей – это стимул, погашение ипотечного кредита, оплата стажировок, то они могут остаться там навсегда и жизнь вокруг улучшится с точки зрения даже инфраструктуры.
7373948. Доброе утро. Здравствуйте. Как вас зовут?
Здравствуйте. Руслан Красногор.
Руслан, давайте.
Да, мне кажется, госпожа Голикова не договаривает. 2000... У нас минимальный оклад 11 тысяч рублей. Как может быть зарплата 2000 рублей?
Там речь идет о том, наверняка речь идет о том, что у учителя в данной школе занятость просто очень маленькая, поэтому он не на полную ставку, а на треть ставки и так далее.
Работает на другой это еще должности или работе, и это совмещает.
Да нет, там работы в селах, в том-то и дело.
Ну, понятно. А вот по поводу, чтобы привлечь учителей, я бы, конечно, я эту программу не могу внедрить, но у меня было бы радикальное предложение. Например, москвички или москвичи, которые хотят в Москве квартиру, вот им говорят, вот 10 лет работаете в деревне, там, например, в Хабаровском крае, приезжайте, в Москве у вас будет квартира, все. И люди поедут, да, ну, 10 лет, что ипотеку выплачивать, впахать, что в хорошем климате, еще пока молодой, есть здоровье, то есть там медицина не, это, не важна, можно и поработать, поэтому...
Нет, ну смотрите, фактически тут то же самое, 1 миллион рублей можно купить квартиру, погашение ипотечного кредита, ну, не в Москве, а что, вся Россия должна жить в Москве?
Ну, а где, ну, какое приличное место еще, ну, Краснодарский
край, ну, здравствуйте. Теперь только да, в Москве ну, приличное место, но вы сейчас разделяете.
Нет, ну, молодому человеку, но это не...
Но мы не, ну, не, невозможно. Если все молодые люди будут жить в Москве, а все ну, не молодые замкат...
Любого молодого спросите, где вы понятно. Хотите жить.
Спасибо. Я считаю себя не совсем старой. У меня есть молодые друзья, которые вообще не хотят жить в Москве, которые прекрасно чувствуют себя в регионах, небольшие города.
Давай устроим голосование. Что... У нас как раз сейчас... мы пятюнечку, вот прям 5 минут можем это дообсуждать сейчас, а потом попринимать звонки. Давайте устроим голосование. Действительно, готовы ли вы уехать зарабатывать в регионы? Вот москвичи, вы, москвичи и подмосквичи.
И у нас даже есть данные, сколько, каких людей, то есть каких профессий да, готовы. Но сначала мы проведем голосование, а потом расскажем.
Это я запущу хотя бы. Готовы ли вы уехать? Неважно, по каким причинам, по каким...
Нет, давай за деньги. 1 миллион рублей тут предлагается.
Ну, 1 миллион рублей, хорошо.
Не просто так.
Либо, как предложил Руслан, за квартиру. 10 лет отработал квартиру в Москве. Неважно. Ну вот, в целом, условия обсуждаемые. Просто, готовы ли вы уехать? 495-134-21-35. Да, готовы. 495-134-21-36. Нет, никогда не поеду, потому что, опять же, все, что было перечислено. Инфраструктура, другие люди, отсутствие, не знаю, перспектив, образование и в целом. Вот у вас есть альтернативы. Я уеду в регионы, мне дадут денег. А, мне дадут денег. Б, я буду там один из немногих без конкуренции развивать то или иное направление. С, ну, скорее всего, будут еще какие-то плюшки, вроде как, там, я, как москвич, должен чувствовать себя там более комфортно. Наверное, так, да?
Да.
Да. А да? Теперь, да. Теперь давай последний звоночек и будем новость брать. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, Татьяна москвичка.
Татьяна, здравствуйте.
Да, доброе утро. Значит, я считаю, что, конечно, это негативный подход, вот ваше заявление о том, что рационально, нерационально обучение детей там в количестве 4 штук и для государства не критично, если 4 маленьких наших граждан останутся неграмотными.
Вы же понимаете, что... о чем я говорю? Ну, то есть, я говорю про математическую статистику.
Я понимаю, о чем вы говорите.
Хорошо.
Вы говорите о том, что нерентабельно вкладывать средства в такое малое количество учеников. Вы знаете, вот с таким подходом мы можем подойти к такому непрофессионализму, когда будем заявлять, что, например, тушить пожары в Сибири нерентабельно, невыгодно.
Подожди, так и говорят
да.
сейчас.
Ну, так говорят, Татьяна. К сожалению, да. Но это прежде всего непрофессионализм, с моей точки зрения. Потому что если в Конституции, вернемся к образованию, написано, что каждый гражданин имеет право на это образование, то обсуждать рационально, давать это согласно закону, основному закону, или нерационально, но это как минимум, я не знаю, это вопиюще, с моей точки зрения.
Я понял, хорошо.
Значит, государству
давайте.
Надо напрячься за наши налоги и создать такую структуру, при которой было бы выгодно, либо работать в ущерб себе, дабы исполнять требования закона. У нас для этого есть гарант, который стоит на страже. Поэтому такое заявление, ну, как говорится...
Ну, а сколько налогов сдает маленький поселочек из 100 домов? Ну, сколько? С учетом того, что они все живут за счет собственного огорода. Ну, сколько?
Вот, то есть тогда внесите поправку в Конституцию, что она будет исполняться при условии разумного внесения налогов.
Нет, подождите,
налогов.
Подождите. Вы требуете, чтобы учителей бы... Вы говорите о том, что несправедливо.
Я свое мнение высказываю.
Да, смотрите. Татьяна, да, вы вполне себе правы и можете это делать в любой сложившейся ситуации.
Да, конечно.
Хорошо. Теперь давайте я попробую высказать собственное мнение. Смотрите, да. Мое опасение заключается в чем? Что у нас есть маленькая деревня в 100 человек. Они не сдают налоги, потому что им незачем это делать. У них все свое, натуральное хозяйство. Но при этом есть люди, которые должны там работать. За них налоги тогда, получается, сдаем мы с вами, понимаете?
Да, я понимаю.
Ну, там, не мы с вами, но похожие люди из региона, где находится эта деревня.
В том числе и мы с вами, да, я это все понимаю. Вы так разжевываете, как будто тут вообще люди, которые не получили вот этого самого образования.
Я пытаюсь быть более...
Мы все в школе, и у некоторых даже вышка есть.
Хорошо, я очень рад.
Понимаете, да. То, о чем говорите вы, это, в общем-то, прямой путь, ну вот, к выходу, наверное, состава, потому что если я ничего не должна, и мне ничего не должны, то что я тут вообще делаю?
Наверное, да. Ну, а с другой стороны...
Значит, эта деревня куда-то должна выйти из состава Российской Федерации, что ли? Вы о чем вообще
говорите? Подожди, ну, с другой стороны, у этой деревни не получилось за 300-400 лет развития стать заметной. Почему мы сейчас должны ее вытягивать? Спасибо, что позвонили. Ой, я чувствую, зря я это сказал. Чует мое сердце.
Ну, честно, я даже не знаю, что тебе сказать на это.
Ну, я еще раз говорю, это очень сильно цинично, но...
Нет тут но. Ведь нет.
Почему?
Потому что.
А почему нет? Давайте, ладно, после новостей продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В Москве. Октября, суббота, говорит Москва. Это утро, говорит Москва. Екатерина Родина здесь.
И Виктор Петров. Доброе утро.
Так, давайте мы немножко сместим свой акцент с образования, с этих сел. Так, во-первых, сразу, я понимаю, почему вы беситесь. Я понимаю. Я привожу какие-то доводы и сразу говорю, что это очень цинично, да? Но я пытаюсь найти другую точку зрения. Закрыли эту тему, уходим в дауншифтинг. Или как это называется? Когда
куда?
Ты... Куда?
Куда мы с тобой пойдем?
Смотри, у нас было голосование. Давай мы его остановим. Да, и немножко пообщаемся по его итогам. Готовы ли вы переехать в другие регионы? Если вам дадут там денег, неважно, что-то, переехать в другие регионы, поработать, да?
Ну, 80... это как раз важно, давай, 1 миллион рублей, если мы сравниваем с программой «Земские учители», у нас есть конкретные данные.
Угу. 1 миллион рублей, хорошо. 1 миллион рублей вам дают и, как понимаю, предоставляют жилье, если я ничего не путаю, по-моему, по этой программе именно так. Предоставляют жилье, там, почти нулевую ипотеку, чтобы у вас была возможность там жить, спокойно развиваться, работать и так далее. 81% говорит, что нет, не готовы они переехать. Ты что думаешь?
Что я могу думать? Я могу тебе данные Роструда привести.
Давай.
Роструд провел исследование и назвал сферы труда с готовыми к переезду сотрудниками. То есть какие профессии, люди каких профессий рассматривают для себя переезд в другой город, чтобы больше заработать. Так вот, каждый второй специалист нефтегазового сектора готов к переезду. Рассматривают часто возможность смены места жительства 40% врачей, 35% геодезистов, 34% ветеринара, 27% инженеров и архитекторов. Ну, то есть на первом месте это нефтегазовики.
Я могу объяснить, почему.
40% врачей. Объясни.
Нефтегаз, потому что зачастую это три крупных компании. «Газпром», «Роснефть» и, там, предположим, «Лукойл». Наверное, она будет покрупнее. Вот все эти три компании предоставляют зарплату во всех регионах одинаковую. То есть... Грубо говоря, нет никакой разницы, где ты будешь работать, в Тюмени или в Москве, твоя ставка будет одинакова на одной и той же позиции.
Зачем тогда переехать, рассматривать место жительства, если... Ну, то есть без явного увеличения дохода,
там
зачем?
Цены ниже. Увеличение дохода произойдет за счет...
Только полчаса назад мы говорили о том, что все стремятся в Москву, и квартира в Москве — это, по-моему, предел мечтаний, по мнению нашего слушателя. А тут увеличите зарплату, и я перееду в регион из Москвы.
Смотрите, логика-то разная, да? В данном случае, если ты едешь в Москву, ты едешь за перспективами, и явно ты не работаешь в нефтяночке. Ну, не работаешь ты в нефтяночке. Потому что если ты бы работал в нефтянке и добивался каких-то больших высот самостоятельно, тебя бы и так пригласили в Москву, да? Это не предел. Дело мечтаний. Это вполне определенная осязаемая цель. Если ты не работаешь в нефтянке, в регионе, то есть разница, сильно большая разница. Там не только в Нефтянке, но есть там куча разных корпораций. В общем, если ты нехорошо устроился, и у тебя там работа не в крупной корпорации, то разница между московской жизнью и, там, предположим, жизнью за 1000 километров от Москвы, она ощутима, осязаема, да? В случае, когда ты из Москвы переезжаешь в регионы, это обратная ситуация, когда здесь у тебя есть определенный заработок, ты понимаешь, что ровно столько же ты будешь получать в той же самой Тюмени, ну, то ровно столько же, но в Тюмени меньше, ну, меньше просто цены. Там стоит дешевле жилье, дешевле машины. Купить машину стоит дешевле.
И что? На БУ, это рынке. Стимул, меня бы это не тронуло. Ну, мне гораздо важнее...
Что?
Больше возможности, я не знаю, пойти с ребенком туда, куда я не могу пойти в Тюмени.
Ну, хорошо, в Питер мы возьмем как пример. В Питере тоже ровно то же самое. Очень, почему такой сейчас тренд? Очень многие люди, очень многие молодые ребята переезжают из Москвы в Питер. Вот им не наоборот, а из Москвы в Питер. Потому что это вроде как культурная столица, тоже очень сильно большой город, но цены там сильно ниже.
Прям я многих знаю, кто из Питера в Москву перебрался и довольный. И кто
есть, есть обратная,
да,
ситуация.
Да, но тогда абсолютно... нет, ну, как говорить о тенденции, если есть и такие-такие люди разные, ситуации бывают жизненные разные. Давай. Кто-то переезжает, и в Москве вот дешевле, чем в регионах, пишет Григорий СПБ, кстати.
В Москве дешевле, чем в регионах? Ну, не все. Ну, я понимаю, какие продукты могут быть, да. Ладно, давай послушаем. Доброе утро, здравствуйте, как вас зовут? Доброе утро.
Алло. Да. Алло, доброе утро. Ну, наконец-то дозвонился до своей любимой радиостанции. Андрей Грилев.
Андрей, вот давно вас не слышал. Я так думал, что случилось. Я уже...
А я в Китае. Я работал в Китае. Вы знаете ли, очень как хорошо. Там? Очень замечательно. Я бы там остался бы, честно бы.
Ну, то есть у вас дауншифт был как-то в другую сторону направлен, да? Сильно в другую.
Вы знаете, я посмотрел на то, что творится у нас в стране, и что творится там. И понял, что они живут лучше нас. Вот. Я подумал, а зачем мне возвращаться из Китая? Может быть, и там остался работать. Кстати, там очень много украинцев работает, девчонки.
Так и что? А зачем ты вы вернулись? Зачем ты вернулись же? Вещи собрать?
Да собрать. Захотелось по лесу грибы посмотреть. Единственное, что меня вот это, так сказать...
То есть природу.
Меня, да,
но
да,
в данном случае...
Не верю я вам. Вот
уехать в Сибирь,
если
там природа
хорошо,
еще лучше.
Если там хорошо, неужели там нельзя найти дерево и прямо вот вы в лес? Вы в лес когда? Вы, позавчера?
Там эти... Вчера? Дело в том, что там невозможно найти такое дерево, чтобы там были грибы, там росли. Там просто очень много тех, как они, цукаты, как они орут, которые на деревьях.
Угу.
Вот
цукаты.
А грибов в лесу нету. Вот поэтому у меня ностальгия, пришлось вернуться.
Так а когда обратно?
Что-то человек это прогоняешь, да и посидит.
Как нет, но если страна сказал, другая больше нравится, я просто хочу понять, пытаюсь.
Ну, я думаю, что намедни.
Намедни.
Я жил недалеко от Пекина, так что очень хорошо.
Ну, так расскажите, Китай с точки зрения... Ну, мы тут говорим, конечно, про миграцию внутреннюю, то есть из региона в Москву, возможно, более мелкие города.
Меня приглашают еще друзья в Израиль уехать, работать, там еще полно работы. Платить там неплохо.
Ну хорошо, ну смотрите, Андрей, мы рады, да, что вы наконец дозвонились, во-первых, во-вторых, что у вас так все сильно в жизни бурно и активно. Расскажите, пожалуйста, в чем вот где-то где тот критерий, который может заставить вас переехать в регионы? Ну вот вы живете в Москве, и вот что должно произойти, чтобы вы переехали в регион? Миллиона вам хватит? Миллион или год на ипотеку?
Не, миллиона долларов.
Рублей, Андрей, мы живем в России.
Эти рубли никому не нужны, честно говоря.
В России всем нужны, честное слово.
Честно говорю. Вот только в нашей стране вот это вот...
Так мы пока никуда... Андрей, соберитесь, подожди. Я понимаю, вы потеряли форму, у вас там долгое время мы с вами не разговаривали. Но смотрите, мы сейчас путешествуем по России, из Москвы в регионы. Вот что должно произойти, чтобы вы переехали из Москвы в регион?
Вы знаете, честно, я никогда не поеду в регионы.
Почему, Андрей, почему? Вы же хотите природу, там она девственна.
Как сказал профессор Преображенский, не хочу.
Я понял,
не хочу.
Спасибо.
Мое место в Китае.
Спасибо, хорошо. Вот вы зря так сейчас сказали, сейчас начнется.
Мне кажется, лукавит наш слушатель. Лукавит, не верю я человеку, который приехал, чтобы обнять русскую землю. Вот что хотите делать?
Он, Григорий СПБ пишет, что даже «Газпром» в Питер переехал. Да и не только «Газпром». Там сейчас очень многие фирмы будут переезжать в Питер, просто потому что там земля дешевле. Банально. Ну, то есть земля дешевле, меньше платить, да, людям, и меньше платить налогов в том числе. В глубинках машины дороже, и говорю, уж посмотрите на цены. Прям откройте какой-нибудь сайт типа Автору и два города возьмите, Москва, Питер, посмотрите. Посмотрите. В глубинках какого характера? Где просто нет машин изначально? Наверное, да. Но если брать какие-то культурные центры, то нет. Умеет Роман замылить вопрос. Браво, маэстро. А кто такой Роман?
Не знаю, не могу знать.
А, я думал, как бы, ну ладно, 1 000 000 рублей в месяц. Кто это предлагает? 35? Это вообще-то закон.
Нет, не в месяц.
А я в месяц сказал?
Я не знаю. Но наш слушатель спрашивает, в месяц? Нет, не в месяц.
Ну, в год. Да там на какой период? Что?
1 000 000 рублей тебе дали,
просто.
Ты поехал.
Я просто смотрю
день, на...
Я смотрю на Катю, которая начинает сходить с ума уже. Господи, почему? Кто ты вообще? Зачем ты сюда пришел? Ладно, давайте последний вопрос по теме. Будем переходить на новый. Доброе утро, здравствуйте. Как вас зовут?
Здравствуйте, Алексей.
Давайте, Алексей, рассказывайте.
Давайте, даю. Пробую.
Приедете?
А вот вы сами попробуйте за 1 000 000 уехать куда-нибудь из Москвы?
Дело в том, что мне не нужен 1 000 000, если я захочу уехать. Если я захочу уехать, я просто
уеду. Это не ответ. Я вам конкретно задаю. Вы согласны, способны
меня...
на этот поступок?
Я не работаю в нефтянке.
Зачем нефтянку? Даже преподаватель, не знаю, историю, общество знаний вести, может быть, иностранный
вы
язык.
Вы не ведаете, что говорите, Алексей.
Ведаю, очень даже
если
ведаю,
если я
хорошо.
Буду преподавать историю, прости господи, или русский язык где-то в регионах, перевернется где-то одна Фомина.
Нет, это еще не доказано. Нет, надо попробовать.
Я тоже искренне верю, что я самый умный. Спасибо,
нет,
нас теперь двое,
веду,
но...
Я все понял, я почему разговор веду. Понимаете, в Москву идет не от хорошей жизни. Там работы нету. Зарплаты 10-12 тысяч. Я где работал, ребята молодые приходят. Ульяновск, Сибирь, Курск, Орел. Все едут сюда. Говорят, нет, негде работать. А
правильно, за возможностями
копейки,
едут.
10 тысяч. Понимаете? А куда смотрит государство?
Вы понимаете, Алексей, то, что это ну, замкнутый круг. Там негде работать, а тут
нет,
уезжают
не
люди.
Круг.
Соответственно,
пора
те люди...
Пора рубить этот круг. Понимаете, этот круг пора
как
рубить.
Вы? Ну, нам сейчас и пытаются.
Я вам объясню, Стас, знаешь, я даже далеко не буду ходить за примером. Вот, допустим, Кострома. Лен выращивали. Раньше крестьяне ходили во льне. А сейчас фирмы иностранные рубашки стоят не баснословных денег. Что, нельзя настроить? Лен производить свой.
Вы предлагаете прямо сейчас
я предлагаю, да,
нам всем
хватит
вместе.
Хватит синтетики ходить. Просто вы до этого завели передачу, допустим, вот экология нужна, все. Все от государства зависит. Захочет он завод построить, он построит. И людей обеспечит работу. Ну, значит, государству это не выгодно на данный момент. Не надо ему просто.
Это
замкнутое.
Государство это мы. Вот в чем дело.
Даже... Нет, это не мы государство. Государство это
когда
тоже...
Родина президенты.
Нет,
мы, государство это мы,
граждане,
это государство.
Это граждане этого государства.
Я понял. Ладно, у нас начинается не просто диалог, а уже поле...
То есть есть я, а есть государство. Я правильный, хороший, я все хочу, все сделаю, но меня вот почему-то не назначают президентом. А есть государство, которое вот отдельно хочет нам всего плохого. Я категорически не сторонник этой идеи. И если вы хотите что-то менять, начните с себя. Государство — это мы в первую очередь. Посмотрите на себя. Вы хотите что-то создать? Окей. Вроде. Бизнес... Вы можете начать свое дело, как-то поменять жизнь других к лучшему.
Где
есть возможность, есть желание.
Вы помните, у Родины как-то пропала из эфира, долго не была в утре. Я понял, где она была. На Сахарова.
Я работала на новостях.
Ладно, мы чуть-чуть в сторону отойдем, с вашего позволения, по новостям. Forbes включил 7 российских компаний в рейтинг лучших работодателей. И теперь, внимание, кто ищет работу, записывайтесь. 7 российских компаний вошли в топ-500 лучших работодателей мира по версии американского журнала Forbes и компании Statista. Что, какие компании туда вошли? Московская биржа, 138 место. Роснефть, 2007 место, 2207 место, Объединенная авиастроительная корпорация, 311 строчка, Северсталь, 380 место, Русгидро, 437 позиция, и Лукойл, 492 место. Тут даже нет Газпрома.
Почему? Вот «Газпром», зато в «Газпроме» хотят работать студенты. Есть еще исследование другой компании, и там наиболее привлекательными работодателями для студентов, которые сейчас в России есть, это «Газпром», «Гугл», «Яндекс», «Роснефть», «Газпромнефть», «Сбербанк», «Майкрософт» и «Интел».
Ну, это вот список из Microsoft, Intel и Google понятен, почему там люди хотят работать, особенно если говорить о молодых, да?
Ну, да, о студентах. Студенты молодые.
В данном списке...
У тебя вопрос про то, почему лучшими работодателями стали те, кто стали, да? Роснефть, Северсталь, Росгидро и Московская биржа, так?
У меня даже не то, что вопрос по этому поводу, а вы как бы сами как бы стремитесь в такие компании? Ну, то есть считается ли... Смотри. У нас есть понимание того, что есть там, топ-20 хорошо компаний, которые кажутся наиболее перспективными в плане работы. Там всякие «Газпромы», «Лукойл». Вот считается ли для вас это целью попасть в большую компанию? Вот здесь у нас лучшие работодатели. В целом список не такой уж очевидный на самом деле. Там крупные компании, они занимаются промышленностью, кроме «Лукойл» и еще парочки. Там ну нет, вот даже в этих топ-7 нету тех компаний, в которых люди стремятся работать. Ты слышал когда-нибудь, чтобы в «Северсталь» кто-то очень сильно рвался? Прям хочу, не могу.
Нет, но если она в каком-то городе, если находится офис, и там люди работают, почему нет?
Ну, офис «Северсталь» находится в любом городе крупном в Москве.
То, любом что, крупной Москве. Везде. Любой крупной Москве.
Любой крупной в России, да. Доброе утро, здравствуйте. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте. Эдуард меня зовут.
Эдуард, да.
Москва. Вы знаете, я вот немножко тут на старую тему вернусь, да.
Давайте.
Вот ваша соведущая сказала, что у нее есть очень много знакомых, которые переехали из Питера в Москву, и, вернее, из Москвы в Питер. Очень рады. Или
нет.
Из Питера в Москву.
Но вы даже не помните, или что я
Эдуард,
сказала
извините,
конкретно.
Я думаю, что не настолько старые мы будем брать новости. Доброе утро.
Говорит, ваш ведущий сказал или это, или то. Так вы определитесь, что я сказала.
Доброе утро, здравствуйте. Как вас зовут?
Доброе утро, это Олег.
Олег.
Вы знаете, вот по поводу переселения, да, еще говорить?
Ну, мы уже не скорее не про поводу переселения. Давайте.
О лучших работодателях.
О лучших работодателях, да.
Если позволите, просто два слова по этой программе, я очень коротко.
Давайте, вот
люди,
быстро.
Которые там вспоминают какие-то, когда крестьяне там ходили в войну и прочее. Просто этим людям хочется сказать, что раньше крестьяне не ездили в Турцию отдыхать. У них были другие совсем запросы. Сейчас просто у людей, вот почему нет переселения, почему люди не готовы работать за маленькие деньги. Потому что появились большие запросы. А когда большие запросы, их нужно удовлетворять, поэтому все едут в Москву. Вот и все.
Понятно, спасибо. Ну, а теперь, наконец-то, давайте уже поговорим по поводу работодателей. Доброе утро, здравствуйте, как вас зовут?
Алло, доброе утро.
Доброе.
Москва. Хочу рассказать одну историю. Ну, я по роду деятельности поездил по России достаточно много. Вот. И
так.
И по нефтянке, и по металлургии, там, по всякому. Вот. Ну, и, значит, вот в одном из городов, где находится крупный металлургический комбинат, один из основных работодателей в городе, естественно, является. Ну и, значит, мы едем в машине, и работники все тут такие, значит, вот, зарплаты никакие, экология говно. Вот, ну вот, в таком роде все, вот. А с нами едет, значит, один из боссов. И мы проезжаем одну из труб, из нее дым идет. Он говорит, вот как вы думаете, что это из трубы идет? Ну, дым. Говорит, нет, ребята, это зарплата ваша.
И
они так все как-то...
В этом плане не очень хочется работать на ассенизаторном заводе. Там идет недалеко не тот же самый дым в виде зарплаты.
Ну, я хотел сказать просто, что на самом деле крупные компании, вот вы привели пример, там «Северсталь», «Роснефть» и так далее, они в регионах действительно платят, инженерному составу, да, то есть я не беру там низший кадровый состав совсем, да, а инженерный состав, им платят неплохие деньги. Даже по меркам Москвы, вот так могу сказать. Вот, конечно, туда...
Так делает это из них лучших работодателей или нет? Я вот понять не могу.
Ну, в принципе, это флагманы, да, вы правы. То есть они, это сырьевые компании, как бы, да, у них, стабильная, в принципе, деятельность, и туда многие стремятся, да, в принципе, можно это так трактовать, одни из лучших.
Я понял, спасибо. Еще раз, 7373948, телефон прямого эфира. Давайте пообщаемся с вами по поводу компаний гигантов. Стремитесь ли вы работать там? Хотите ли вы работать там? Или вам, как-то более ламповая атмосфера ближе.
И вот когда мы говорим про рейтинг, то мы имеем в виду, я хочу подчеркнуть, что это топ 500 лучших работодателей мира по версии американского журнала Forbes. И 7 российских компаний вошли в эти топ 500. На 36-й позиции в рейтинге это Норникель. То есть это лучшая российская компания, как работодатель, так посчитали американские эксперты.
Ну, неплохо. Ну, правда,
для кого неплохо? Для тех, кто там работает, возможно. Но я думаю, честно, я не смотрела, по каким критериям. Но думаю, это обеспеченность работника, сотрудника какими-то благами.
Ну, там, я думаю, что там все, и стабильность, и возможность роста, и офис, и доступность.
Да, и условия работы.
Вот у тебя
еще
есть такое? Ты хочешь?
Что хочу?
В большую компанию попасть какую-нибудь, чтобы было не 50 человек. 52.
Нет, конкретно такого требования у меня нет. Если условия комфортные и зарплата достойная, то я рассмотрю любые предложения.
Вообще любые, да?
Да.
Екатерина Родина, здравствуйте. Ведущая.
В поиске.
Не надо. Совсем обнаглела, посмотрите. Она уже вакансию в прямом эфире размещает.
Нет. Но ты же меня спрашиваешь, идеальные условия работы, лучший работодатель. Мы говорим, топ 500 мира, Норникель 36-я позиция, там еще Северсталь, Роснефть. Я говорю, для меня не важно крупность, то есть насколько крупная компания, мне важны условия труда и заработная плата.
Все хотят работать там, где меньше усилий приносит максимум денег. Лариса, я с вами вообще не согласен. Вот, как бы не так это работает. Я работал в коллективе, и там 2000 человек, и 50 человек. И вот не могу сказать, что усилия разные. Внимание, где 50 человек всего, гораздо больше. Доброе утро, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Ростислав. Я думаю, что для московских театров лучший работодатель — это Россотрудничество. Потому что, глядя на театральный Берлин, там и балет из Москвы, и в Метрополитен-театре спектакль про Высоцкого, там и кого только нет. И в этом плане что-то вспомнилась даже поговорка из театра Винокура: лучше раз в Париж смотаться, чем в Хабаровск 40 раз.
Ну, может быть,
лучше бы стимулировать, вот вы говорили в прошлую тему про культурный центр, стимулировать, чтобы театральные деятели по России ездили, в тот же Хабаровск, например.
Я понял, спасибо. И мне кажется, Ростислав отвечает на вопрос предыдущей рубрики, предыдущего новостного сюжета, да?
Да.
Так, забыли про переселение. Я понял, что переселение надо обсуждать будет отдельно, когда будет под это инфоповод. Я обещаю, что мы это сделаем. Катя поставила галочку. Все нормально. Теперь, внимание, у нас тема крупные компании. Стремитесь ли вы в них работать? Хотите ли вы работать в крупных корпорациях? Объясню, в чем проблема. Есть очевидные минусы. Например, в крупных компаниях это корпкультура, корпоративная этика. Вам надо ходить на работу в костюме, предположим, да, есть многие компании, где это прям мазду. Вы приходите, вы не можете общаться с людьми на «ты». У вас между вами и начальником еще 4000 начальников, например. Если вам нужно что-то решить, это решается очень долго, потому что нужно сделать согласование по всем пунктам. Второй момент. Маленькие компании. 10, 20, 30 человек. Ламповая атмосфера. Да, есть неопределенные плюсы. Вы получаете коллектив, где все друг другом дружат или все друг друга знают. Правильно? Вы получаете коллектив, где от решения до исполнения в целом просто крикнуть: «Вася! Заряжай!» Примерно так, да?
Как в супермаркете на кассе, нужно отменить заказ.
То есть я это вижу, как сидят ремесленники, знаешь, что такое клевое, что мастерят, или программисты. 10 программистов, у них свой картель, они хакеры. «Вася! Пришли код!» Да. Вот примерно так. И у тебя от запроса до решения проходит ровно минута. Две ситуации. Но в маленькой компании тоже есть свои минусы и недостатки. Ты не можешь расти, тебе просто некуда. У тебя есть начальник и все остальные. Все. Куда тебе расти? На место начальника? Вряд ли. То есть тебе нужно ждать, пока компания сама по себе не масштабируется. Вам что ближе? 7373-948. Доброе утро, здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Виталий. Привет, ребят.
Да, доброе утро.
На самом деле, у меня опыт работы в разных компаниях. Там 400 человек, около 5000, 70 тысяч. Там сейчас работаю в компании, в которой 25 плюс тысяч человек по всему миру. На самом деле, здесь все зависит от человека. Если человек хочет развиваться, да, и куда-то расти именно как профессионал, при этом там что-то зарабатывать в актуальных сферах, он может работать в компании на 50 человек. При этом, со своей стороны, я могу заметить, что очень часто такие компании молодые, они могут заставлять больше уровень комфорта в офисе там и так далее.
Да вы за это тоже платите, понимаете? Вы за это тоже платите.
Да, за этим ты платишь постоянным обучением, постоянными оверхедами, постоянной работой, работая над собой, работая с коллективом. Вот, если ты хочешь прийти, сесть на пятую точку и спокойно умереть, ну, welcome, это многие вот отечественные компании.
Смотрите, маленькая компания не гарантирует вам то, что вы сидите на пятой точке. Маленькая компания просто гарантирует вам, что индивидуальный подход к вам лично, как к работнику.
Наоборот, на самом деле в хороших компаниях, я честно скажу, к примеру, очень сильная позиция Microsoft в свое время была в том, что любой работник мог написать прямое письмо вице-президенту, если у него есть действительно хорошая идея, и дождаться ответа. То есть компании очень динамичные, но да, там есть определенные правила игры. Большие компании, многие практикуют такие вещи, на самом деле.
Что
они меняются.
А зачем нам нужны правила, если мы хотим работать?
Правила есть всегда, потому что все равно вы должны управлять этой громадной махиной. Это деньги, это много нюансов, связанных с комплайенсом, там, в сфере законодательства, финансового, безопасности и так далее. То есть там есть нюансы определенные, да, все равно, но просто идея в том, что если вы хотите развиваться и расти быстро, и вам нужна динамика, это может быть небольшая компания, которая даст вам то же самое, что и очень крупная, но при этом вы будете активно работать, может быть, заниматься любимым делом, но это может быть работа 24 на 7.
Я понял.
Крупной компании можно просидеть там, я не знаю, 10 лет, и за эти 10 лет не достичь ничего, но при этом будет комфортная работа с 9 до 6, там бесплатный кофе, транспорт, ну, всякие
хорошо,
плюшки.
Спасибо большое, у нас 30 минут уже новости. Последние полчаса сегодняшнего эфира мы врываемся с улыбкой на лице. Это Екатерина Родина.
И Виктор Петров.
Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, друзья, кто нас только что начал слушать. Прямо сейчас у нас будет музыкальная рубрика. Чтобы немножечко отойти от повседневных проблем, я предлагаю послушать Кэти Перри. Как ты смотришь на это, Екатерина Родина?
Да, мне нравится Кэти Перри.
Харлис ин Хавайи называется песня.
Опять про Гавайи, да?
Ну, лето там, типа...
А работодатели там есть крупные?
На Гавайях есть интересные вещи другие. Ладно, я врубаю, вы кричите, что вам не нравится. Поехали. Я не просто так поставил Кэти Перри в начале.
Да.
Потому что прямо сейчас...
На контрасте хочешь сыграть?
Я не на контрасте, хочу наоборот показать вам разницу между Кэти Перри и, прости господи, Ольгой Бузовой. Но прежде чем я это сделаю, для того, чтобы меня не забросали фекалиями в телеграм-канале, хочу сразу предупредить, что есть альтернативная версия музыкальной рубрики. Она вышла вчера на канале «Раз-два». «Раз-два шоу». В ней больше... жесткой музыки. То, что я не могу поставить сюда. Вот, например. Но теперь мы ставим с вами Ольгу Бузову. Ольга Бузова, если кто не в курсе, это певица, телеведущая, актриса, писательница.
Как никто не в курсе, если у нее в Инстаграме самое большое число подписчиков.
Так она же закрывала. Она уже открыла его обратно? Передумала?
Я не знаю. Я не подписана, но последний раз я...
Откуда тогда ты знаешь, сколько у нее подписчиков?
Потому что я эту информацию увидела и решила перепроверить своими собственными глазами.
Давай перепроверим прямо сейчас. Давай.
Проверь, пожалуйста.
Давай. Мы заходим в Инстаграм.
У нее она лидирует на первом месте.
Уже нет, Хабиб же уже на первом месте. Ты как-то не в тренде.
В России.
В России. Хабиб на первом месте.
А на втором, значит, она.
На втором она, да. Ладно, хорошо. Ольга Бузова. Вводим прям Ольга Бузова. Так, Ольга Бузова. Смотрим. Ольга Бузова, вот, есть страничка. Я могу подписаться. У нее 16,3 миллиона подписчиков. 3 миллиона подписчиков. Ладно.
16 миллионов. Какие 3 миллиона? 16,
16
миллионов.
16,3, да, я говорю. 300
тысяч. 16,
это очень много. А мы послушаем песню, называется «Я еще верю».
Надеюсь, не накрученные.
Вот это женская любовь. Ольга Бузова классная. Ты видел ее под сколько подписчиков? Да, 16 целых. Надеюсь, накрученные.
Надеюсь, не накрученные, сказала.
А, да, извини, я не услышал. Давай слушать Ольгу Бузову.
Мы в жизни любим только раз.
О, даже Антон Лемесев пришел Ольгу Бузову послушать. Включи микрофон Антону, пусть расскажет, как это.
Свет любимых глаз. Ищем любовь среди прохожих. Душу наполнить вновь тепло.
Антон, подожди, послушай Ольгу Бузову, пожалуйста, вместе. Ольгу Бузову, включи.
Нам не понять.
Ладно, включи микрофон.
И точно не поставит сроки.
А я недавно другой ее клип смотрел, где она трясется в воде.
А лес-то обычный, московский, как у меня в Чертанове.
Не, ну это больше похоже, как будто Катя Родина ходит вот
да,
и на осенней фотосессии.
А ты тоже заметил, да?
Да, Катя Родина на осенней фотосессии рядом с домом.
Вот, и пруд, как у меня
она
в Чертанове.
Она позвала своего знакомого, который фотографией занимается со школы.
У меня нет такого.
И он ее за 2000 рублей снял. 30 снимков обработанных, плюс 100 сырых файлов.
Заметили, за то...
Ну это знакомый.
Это моя программа, дайте мне поговорить.
И он снимает на Никон.
Подождите, подождите, вы видели ее руку? Господи, сейчас телефон. У меня такое же кольцо на том же пальце.
Катя, это ты.
Это точно я.
Это ты, мать. В общем, я хотел все сказать, что начинается...
Смотри, ее рука и моя. Мизинец и безымянный. Одни и те же кольца. Смотри, видишь?
Нет, но я посмотрю. Короче, я что хотел сказать, что у нее начали появляться очень стандартные ходы в словах. То есть это теперь не мои слова водиться, вот это вот все, да? Когда ты еще должен был посидеть и посмотреть, что это
за слово.
Честно,
я разочарована. Я разочарована тем, где она ходит.
Так, хорошо, давай мы ставим дизлайк сразу. Нет, я не могу не войти. Мне надо войти, чтобы поставить дизлайк. Ладно.
Твой один дизлайк ничего не поменяет.
30 тысяч лайков. На данный момент времени 836 тысяч 576 просмотров у этого клипа. Снят он в поддержку... Господи, что ты выдохнула, Катя.
Нет, просто мне не очень...
Я поругала Бузову!
Нет. Мне просто я... Хотелось не экшена, то ли Оля уже присытилась. Я хотела, ну, как бы вот коротких кожаных красных шорт.
А зачем тебе
ну,
это?
Ну, как бы... А тут просто осень, да еще такая осень. Прям многоэтажки на заднем фоне, такие 17-этажки, 12-этажки.
Ну, это, видимо, снималось где-то в Царицыно, наверное. Вот где-то...
Не-не-не, Царицыно получше выглядит. Я говорю, это...
Получше выглядит Царицыно?
Да, конечно. Это вот обычный бицепский лес, что-то наподобие.
Расскажу, почему Бузова еще верит. Это тоже интересная история. Бузова сейчас, у нее будет новый проект, типа новый холостяк, но только в этом холостяке теперь они вместе с Тимуром Батрутдиновым будут искать друг другу пары. Называется проект «План Б». Ну, потому что Бузова и Батрутдинов. Неплохо, да? Хватит болтать, дайте музыку послушать. 55-й пишет. Ну уж простите, если вам хотите музыку, подписывайтесь на канал «Раз-два шоу». А мы переходим к новостям.
Ой,
Катя хахашку поймала, давай все-таки.
У меня прям, да, смешинку в рот мне закинул. Это Бузова? Не могу.
У нас есть проблема, друзья мои, с вами. Очень важная проблема, которую мы с вами обязаны обсудить. Ходят слухи и предположения, что прямо сейчас рынок ювелирной продукции оказался в глубоком кризисе. И мы никак не можем из него выйти. Все дело в том, что у нас падают доходы, и люди стали меньше покупать колечки. Понимаете?
Нет, они колечки стали покупать. Но вот обрати внимание, даже у Бузовой. там какие-то такие кольца. Явно не... Нет, у нее, может быть, ювелирные, конечно, да. Но кто из фанатов, мне кажется, посмотрит, он купит за 200, за 300 рублей такие же колечки, которые не будут из золота состоять. Ну, то есть, в чем смысл-то? Эксперты говорят, что, во-первых, падение уровня доходов населения, да. Не все могут себе позволить бриллиантики, золото и так далее. И второе, люди просто не хотят покупать это, поскольку жизнь настолько стремительна, миллениалы, новое поколение, они живут сегодняшним днем, они сегодня могут себе купить кольцо, которое модно, за 1000 рублей, через месяц они его поменять на другое, которое там стало еще моднее.
Давай устроим небольшое голосование, прям небольшое голосование. Друзья мои, по поводу ювелирной продукции. Для вас ювелирка является лучшим подарком? То есть лучший подарок для меня — это драгоценности. Да, 495-134-21-35. Нет, 495-134-21-36. Объясню, почему такое голосование. Я понимаю, что, скорее всего, статистика не учитывала один простой момент, что ювелирка начала очень сильно проигрывать гаджетом. Любым гаджетом. Ну, прям гаджетом.
Ну да, если на день рождения, то я, лично я, кольцо бы не хотела. Серьги. Просто так бы на следующий день после дня рождения.
Айфон?
Да.
Да. Вот.
Ну, что тут скрывать?
Вот я пережил сейчас этот момент в своих отношениях. У меня случился первый айфон в отношении. Это больно.
Первый
это...
айфон не твой, да?
Не, первый подаренный айфон, да. Это больно. Это прям плакать хочется, но надо с этим как-то жить. И мне кажется, что это скорее бьет по рейтингу ювелирки. Ювелирка не может ничего предложить. Ювелирку можно купить в любой день, и она будет абсолютно одинаковая. Айфон ты сегодня покупаешь один айфон, завтра он будет уже другой. Завтра выйдет следующий айфон. Тебе нужно будет снова покупать. Поэтому ты торопишься и копишь на айфон, а не копишь на новые сережки с бриллиантом. Потому что сережки с бриллиантом, увидит тебя какая-нибудь девушка на улице с сережками с бриллиантами, она тебе не позавидует. Ну, потому что ей это тоже не надо. Она позавидует, если ты увидит у тебя, например, да, подруги обзавидуются, если увидит у меня новый iPhone, ну, предположим, или там что-то еще. Для нас предметы роскоши не стали роскошью. Из-за этого ювелирка, по моему мнению, начинает страдать. Что думаете вы? Давайте с вами пообщаемся. 7373948, телефон прямого эфира, Telegram, говорит МСК-бот, смс-портал 925-88-88-948. Доброе утро, здравствуйте, как вас зовут? Как вас зовут?
Алло.
Алло.
Доброе утро, Михаил, Москва.
Михаил, давайте.
Но вы совершенно забываете о том, что всего за несколько лет золото, исходное сырье, подорожало в два раза. И, собственно говоря, всего 5 лет назад доллар стоил там немножко меньше. То есть, в общем, получается, что ювелирка подорожала в 4 раза.
Не подорожала. Вот и правда вам говорю, я недавно заходил, не подорожало. Ну, не настолько сильно подорожало, хорошо. Айфоны тоже подорожали, но их как-то сметают, понимаете?
Понимаете, в чем дело? И второе, так же, как с одеждой сейчас стало модно одеваться, но только не с молодежи, особенно не секонд-хенде, а куча магазинов, которые вот так подают бэушные хорошие вещи, под музыку, там красиво развешанное. Вы не представляете, сколько там молодняка просто вьется с корзинками. То же самое с ювелиркой, ломбарды. Их очень много. И вот это вот вторичный рынок ювелирки, он, в принципе, да, он процветает.
Я понял, спасибо. Спасибо. Давайте третье.
Очень, очень качественная стала бижутерия. Вы не отличите в упор ювелирку от бижутерии.
Ну, это то, о чем говорила Катя, да. Спасибо большое, Катя.
Ну, кстати, эта бижутерия, она и стоит, если ого-го, если не отличить. Но смысл ее покупать такую дорогую, если можно однодневку, ты 2 раза надел эти сережки.
У меня к тебе вопрос. Вот ты готова в ломбарде покупать себе какие-то украшения?
Я ни разу этого не делала, но кто знает, к чему жизнь приведет.
Не, заложить украшения в ломбарде я могу просить, почему. А вот покупать именно в ломбарде украшения.
Я нет, но я очень равнодушна к украшениям. Может быть, те, кто их любит и ищут какую-то оригинальность, изюминку и не могут найти в обычных магазинах, может быть, они ищут в ломбарде какие-то. Мне трудно судить, я не любитель.
У нас
я любитель айфонов.
Как и все. 495-134-21-35. Я хочу получать, ну, для меня ювелирка лучший подарок. 495-134-21-35. 495-134-21-36. Я не воспринимаю ювелирку как лучший подарок. У нас идет голосование. Пока вы голосуете, я хочу принять пару
А я, знаешь, что еще тебе скажу по поводу подорожания за три летних месяца? Да. Вот и Михаилу будет интересно. Например, обручальные кольца выросли в среднем на 50 рублей в стоимости. А в регионах на 300 рублей. Это за три месяца,
Михаил,
только за лето.
Вы в шоке?
Если весной не успели жениться...
От чего?
От того, что ювелирка подорожала на 50 рублей.
Это кольца.
Кольца, ювелирные, кольца обручальные. На 50 рублей, представляете?
Да я не о подорожании ювелирки. Я просто хочу сказать, что такие вещи антикварные, как брюлики, картины и тому подобное. Вы не заходите в ломбарды, вы заходите в антикварный магазин. Когда увидите там серебряные, золотые ложки, ножи, еще что-то. Вы 50 лет тому назад, если бы вы мне сказали насчет брюликов, я бы примерно сказал то же самое, что сейчас вы говорите. Но это ценность, которая никогда не дешевела и не подешевела.
Зачем мне дома краеведческий музей? Объясните мне, пожалуйста. Зачем мне покупать винтажные вещи, пусть даже очень дорогие? Зачем?
Вот... Я не совсем вас в таком случае понимаю.
Смотрите,
вот картины... Нет, картины вы...
Абсолютно тоже не важно. Не важно. Это не важно. Это не важно.
То есть вы живете вот в этом сегодняшнем мире... этих гаджетов.
Это не я живу,
айфонов.
Это мы живем, Михаил, смотрите.
Это мир в нас.
Мы живем среди гаджетов. Проблема в чем? Что
мы — это кто?
Мы — это население, жители этой большой планеты.
Вот если... Ну, давайте миллениалы, давайте о новом поколении говорить. О том поколении, которое выросло, вот которым сейчас 20-25 лет.
Михаил, вы тоже живете среди гаджетов.
Если у него
правда.
Нет образования, нет воспитания, если он не понимает ценности... то, конечно, для него гаджики. Поэтому у нас такое общество и такие понятия.
Я понял, спасибо. Конечно, для него гаджики. Вот это мне больше всего понадобилось. Ладно, извините, это я так чисто немножко потратил.
Тот материал, который там Минпромторг обобщает данные по удорожанию. Есть консалтинговая компания, там вот Булат Субанов, он... как эксперт выступает в этом материале, он говорит, я просто цитату приведу, в советские времена считалось, что золотые украшения должны быть в семье на всякий случай, их всегда можно было продать, золотые изделия всегда были в торговле дефицитом, на вырученные средства какое-то время прожить. Это
вот
идеология,
смотри, идеология
того времени, да.
Нынешнего времени, это эмоции. Важно получить эмоции.
Все продают не товар, а впечатление,
да,
ощущение.
Мы все делаем ради того, чтобы нас кто-то повеселил, мы все делаем для того, чтобы... Немножко адреналин ударил
нам в
голову.
Слушай, у меня даже ребенок приходит из сада и говорит, мам, я очень кое-что хочу. Говорю, что, повесели меня.
Да, да, да.
И я думаю, вот. Боже мой, так это вообще исходная точка. И взрослому хочется,
как,
чтобы его веселили.
Как, вот я думаю, что лет 20 назад, да и нет, вообще в целом ювелирка, это всегда очень злостно. Ну, это прям зло. Она не веселит тебя, не радует тебя. Нет удовлетворения, тебе хочется больше. Это символ жадности. Вот Катя не жадная, Катя не носит кольца, браслеты, цепочки и так далее. Правильно я понимаю?
На
что? У тебя айфон, причем...
Старенький.
Старенький, то есть, посмотрите...
Я с мечтой, понимаешь, живу. Пока у меня есть мечта.
Ты живешь с мечтой? А мечта знает об этом? Мечта, напишите нам, откуда... Как вы живете с Катей? Вы поэтому каждое утро с нами? Или по какой-то другой причине? Ладно, доброе утро, здравствуйте, давайте с вами пообщаемся. 7373-948, как вас зовут?
Вот вы говорили насчет эмоций, но
да.
Антикварные картины хорошо написаны, они могут вызывать плохие.
Да какие эмоции, Дмитрий,
нет,
могут вызвать антикварные картины?
Ну. Конечно, могут, просто мы говорим о разнице поколений, о новых тенденциях и трендах. Вот сейчас выросло поколение миллениалов, а то у меня гаджики получатся, у меня уже пользующиеся гаджиками. Просто им важно другое.
Вы знаете, не надо разделять людей на поколения.
Ну, здравствуйте, а почему вы мне это запрещаете?
Есть люди по-разному
воспитаны. Подождите, стойте.
Да, да,
подождите, можно
просто... Выросшие в разных условиях, по-разному воспитаны.
Я вас очень хочу попросить, смотрите, в чем разница будет для меня, как для человека, который, ну, осязает, видит картину, будет это какая-то винтажная картина или изображение этой винтажной картины? В чем разница? Объясните просто. Просто я невежа, я гопник из Гальянова, но мне очень хочется понять.
Разница в качестве. Если подойдете поближе, посмотрите настоящую картину.
А сколько пикселов это?
Увидите
маршрут
краски.
А хорошо.
А если вы будете смотреть постер, вы увидите точки, вот эти дебильные
Насколько часто мне у меня потребность смотреть картины? Почему я не могу это сделать в галерее? Почему я должен это делать дома? Объясните, пожалуйста, быстро, если возможно.
Нет, прям... в галерее смотреть много хорошо, когда она твоя личная, то ты можешь хвалиться перед друзьями, грубо говоря. Ты можешь их приглашать.
Смотреть или... на картину.
Да, в том числе и на нее тоже. Когда, и вы всегда ее можете продать. Это у вас как бы залог большой.
Я понял, спасибо.
Люди разные. Допускаю, что есть неестественно, есть люди, которые...
Нет, кто-то не от этого кайфует, это увлечение, да? Так же, как и марки увлечения. И не знаю...
У меня наклейки Лены Ребята жвачек собирала раньше. И тоже я хвалилась друзьям, тетрадку клеила, 12-листовую. Помнишь Лены Ребята сериал?
Нет.
Ты не знаешь сериал...
Сейчас тут у Родины инсульт будет. Ну, давай.
Да. Елена, ребята, ты не знаешь сериал? Та-та-та-та-та-та.
Нет, что это такое, я знаю, что это за сериал. Я не смотрел его.
Не смотрел его?
Не смотрел, конечно. Ну, он был
80-й. Вот разница поколений вам, пожалуйста. Вот разница.
Да, давайте еще с вами. И напомню, у нас идет голосование 495-134-21-35. Я не воспринимаю ювелирку как... Для меня ювелирка — лучший подарок. 495-134-21-35. Для меня ювелирка — лучший подарок. 495-134-21-36. Для меня ювелирка не является подарком априори, и я предпочту что-то другое. 495-134-21-36. Давайте пообщаемся с вами. 7373-948. Доброе утро! Здравствуйте! Как вас зовут?
Здравствуйте, Евгений, Москва. Вы знаете, вот это какой-то развод на поколение, это какой-то ментальный вирус, понимаете? Ну, о вкусах же не спорят. Вот одним нравятся гаджики, а другим нравятся картины.
Да, позвольте вам объясню, почему это делают, вот многие претензии. Потому что многие рекламные кампании строятся на том, чтобы выявить свою потенциальную целевую аудиторию, чтобы что-то продавать, просто современный мир построен на продаже.
Просто, может быть, вы меня опять научите. Евгений, скажите, в какой момент времени картины являлись главным объектом ценности? Картины, ювелирка. В какой момент времени? Ювелирка имеется в виду вот не то, что мы золотыми монетками расплачиваемся друг с другом, да? А именно ювелирка. В какой момент времени это было? Никогда такого не было? Разве не так?
Картины? Ну, а вы разве о чередях не слышали в картинной галерее?
Они и сейчас есть. Это как раз
разговор о впечатлениях. Почему разговор поколения-то идет, я не пойму. Зачем вы вот делите поколение-то? Ну, это
я
чистый ментальный
объяснить.
Вирус какой-то, понимаете?
Я понял, Евгений, спасибо.
Можно я договорю?
Да, конечно.
Ну вот целевая аудитория каждая компания определяет. У нас современный мир построен на рынке сбыта продаж. Это все экономика. Иначе, ну как, круговорот денег. А для того, чтобы понять потребности аудитории, чтобы правильно строить рекламную кампанию и продавать, зарабатывать на этом деньги, рабочие места создавать, нужно понять, кто твой клиент. И когда проходят исследования, понимают, что сегодня потребности изменились, чем, допустим, 20 лет назад. Выросло новое поколение, которое воспитано иначе, которым нужно по-другому подавать информацию. От этого все идет. Но есть даже, сейчас не приведу, но есть определенные измеренные специалистами, исследовательными пропорциями. Сколько сейчас там в мире тех людей, которые думают так, ну то есть предпочитают в данном случае там айфоны, цифровизацию. Сколько тех, кто думают иначе, хотели бы купить себе картину скорее, чем наблюдать ее через экран телевизора. Это просто к тому, как объяснить, зачем мы делим людей на разные какие-то
молекулам
категории.
Нужен айфон, а нормальным людям хорошие картины, пишет Фима Собак. Игорь Беспрозванный. Кто-то любит грибы, кто-то рыбу, а кто-то дичь,
конечно.
А кто-то любит деньги,
но
покупает
главное...
дичь, грибу и рыбу. Игорь, ну, в целом, я как бы к этому вел потихонечку, что на самом деле ценность основная, это как бы она осталась неизменной, это деньги. Но мы их тратим на разные вещи. Картина — это не эмоция. Картина — это... Это Ламборгини. Вот давайте так, да? Вот у нас есть Ламборгини, но только из мира там, прошлого и такого аристократичного чего-то.
Ну, та же самая по автомобилям. Кто-то любит и хватает ему деньги на современные автомобили, а кто-то восстанавливает ретро-машины, скупает, гоняется по всему миру за какими-то моделями, которые были выпущены в середине прошлого века. Разные интересы, разные хобби. Но сколько таких людей в процентном соотношении? И если что-то продавать, ну там, сколько в России каких-то поколений, сколько жителей с определенного возраста и так далее? Это нужно учитывать, когда мы живем в среде, ну, то есть потребители. Айфоны это продаются, значит, это кому-то нужно?
Просто у айфонов есть еще функции, кроме как смотреть, понимаете? Ну, наверное, поэтому...
Кроме как смотреть, есть и у других аппаратов, которые
каких?
Аналогичны.
Ну, и другие аппараты тоже хорошо продаются. Мы iPhone сейчас, это именно рицательный.
И самый дорогой бренд — это Apple, и если бы
уже
он...
Уже нет, мать.
Вот, последнее исследование. Как нет?
Amazon же. Амазон.
Нет, я тебе сейчас скажу.
Там больше триллион
я
долларов.
Я сейчас скажу.
Ладно,
сейчас
пока,
скажу,
пока,
РБК,
пока ты ищешь.
Это сентябрь.
Пока ты, антиквариат состоит на 1% из красоты и на 90% из фанатизма, пишет Герман.
Вот, а фанатизм и эмоции самых дорогих брендов в мире. Apple, потом Google, Amazon, Microsoft, Kola, Samsung, Toyota, Mercedes-Benz,
ну, они там постоянно меняются между собой, Disney. Поэтому это не столь принципиальный вопрос, кто сейчас конкретно на первом
это
месте.
Конец сентября.
Но да, всегда Apple сейчас задающий мод. Такую, да?
Я к тому, что, возможно, можно найти аппарат с таким же функционалом, значительно дешевле, люди это покупают, заказывают там из Китая. Но за бренд они не переплачивают.
Здравствуйте, дело не в разнице поколений. Просевшее образование, клиповая культура, сужение мировосприятия.
А он Илон Маск наше образование хвалит?
Да.
Как просевшее?
Вот результат.
Просевшее.
Вы продукт. Все просто, Михаил Москва. Я продукт, вы продукт, все продукт. Просто вопрос в том, что раньше мы это воспринимали меньше, понимаете? Раньше... нам не приходилось выбирать между эмоциями и эмоциями. Раньше было другое. Раньше было между покушать и повеселиться. Да? То есть хлеб, зрелище.
Ну, пирамида масла, потребности человека.
Да, почему,
сначала физиологические уровни удовлетворяются, то есть поесть и так далее,
да,
а потом
да.
безопасность.
Почему,
а потом
откуда
уже...
появилось это хлеба и зрелищ, да? Это вот то, что ты хочешь. И желательно вместе. Типа, что ты хочешь? Хлеба и зрелищ. Типа, вообще со всех сторон прикрыться, со всех сторон получить позитивчик, да? Сейчас с хлебом проблем нету. Осталась речь о зрелище. Где мы его можем получить? Желательно, чтобы оно было под рукой. Что такое под рукой? Это смартфон, правильно? Это не ювелирка, это не цепочки, не сережки, не даже не бижутерия, не картины, и я не знаю, не... Что
ну
еще?
Вот, смотри,
дорогие
Юрий
дома
пишет, что ювелирка, брюлики, картины не дешевеют, поэтому это хороший подарок, не теряющий в цене. Ну, а если так логике судить, тогда квартира — это тоже не теряющий в цене
но
подарок. Хотя все непонятно, как что потеряет в цене.
Я искренне убежден, что между квартирой и телефоном в данном случае нет никакой разницы в плане эмоций. Честно. То есть стандартные первичные эмоции. Есть другая штука — ипотека. Вот когда ты выплачиваешь ипотеку,
а
это уже не эмоция, это уже удовлетворение.
Телефон в ипотеку —
причем,
мой вариант.
А когда ты выплачиваешь ипотеку, там удовлетворение не на моральное, оно еще и физическое. То есть это фактически оргазм. Поэтому вот это...
Дарите друг другу квартиру, что
ипотеки,
ты хочешь сказать.
Ипотеки, удовольствие, эмоции. Ладно, мы сегодня заканчиваем. Екатерина Родина была с вами.
Виктор Петров.
Мы так и не подвели итоги, но подведем завтра. А, итоги голосования мы же подведем, да? Подведем итоги голосования. 33% за ювелирку, 67% предпочтут iPhone, очевидно. Спасибо всем за внимание. До завтра. Услышимся.
Пока.